Година автоновин на радіо НВ. Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едем далі на радио НВ. Приветствую слушателей, независимо от того, находятся ли они за рулем или спешно паркуются, чтобы не пропустить программу, или оценивают потребность в одном из самых способных и элегантных суперкаров класса Гран-туризма на рынке, или готовятся окончательно разочароваться в возможности получить ответы на поставленные мне в Вайбере вопросы. У нас самое значительное, что только происходит с автомобилями в стране и мире, самые интересные тест-драйвы и события по эту сторону эфира Евгения Алефиренко, и мы начинаем. Сегодня у нас первый взгляд на новое, четвертое поколение Skoda Octavia и обзор Aston Martin DBS Superleggera Volante с Игорем Кравцом, а также моя попытка что-то сделать с тем множеством вопросов и комментариев, которые вы мне присылаете уже почти полгода и очень редко получаете на них ответы, к сожалению, это пора менять. А теперь новости. Ну а если хотите написать мне пару слов, у нас по-прежнему есть Viber, и его номер 067-67-020-57. И в общем, интриги перед презентацией этой новинки разводили так тщательно, как будто это не массовая модель гольф-класса, а какой-то суперкар совершенно нового типа, который готовит легендарная марка с вековой историей. Накануне, в общем, нам официально показали новую Skoda Octavia. И это главная новинка недели. Четвертое поколение уже с нами, давайте ее изучать. Если знакомы с тем, как выглядит уходящая модель, ну а ее, как один из самых популярных автомобилей, невозможно не знать в лицо, то и новичков распознаете без проблем. Машины вытянулись на пару сантиметров, лифтбэк теперь в длину 4 метра 69 сантиметров, колесная база осталась прежней, но прибавка положительно отразилась как на расстоянии между рядами сидений, так и на объеме багажников. Теперь это полное 600 литров у лифтбэка, неплохо, да? И 640 у универсала, при этом сохранился как характерный профиль Octavia с вместительным салоном и вот такой с характерно растянутой задней дверью, так и общий стиль оформления, разве что линии заострились, и здесь тоже решили применить вот тот новый принцип, который заявлен для Volkswagen Golf, что нужно становиться динамичнее и веселее. Дизайнеры восприняли неоднозначную реакцию по поводу интересной оптики прошлого поколения, передняя часть стала спокойнее. Теперь роль перемычки, которая разделяет фары, исполняет уголки, росчерки светодиодных дневных ходовых огней. Оптику можно заказать в том числе и в совершенно роскошном исполнении с матричными головными фарами и светодиодными указателями поворотов, с бегущим, между прочим, эффектом. Но вы с трудом узнаете машину изнутри. Или, скорее, узнаете в ней Volkswagen Golf нового же поколения. Интерьер серьезно переработали. Раньше салон Octavia выглядел рационально, но довольно просто. В новом поколении он не стал роскошным, но однозначно сделался современным, существенно более стильным. Его составляет полностью цифровая приборная панель и центральный дисплей, который может быть с диагональю от 8 с четвертью до 10 дюймов. Количество физических кнопок существенно сократилось, и теперь они сконцентрированы в трех местах. Сбоку на панели рядом с дверью водителя, под центральным дисплеем и на трансмиссионном туннеле рядом с компактным джойстиком, которым управляют трансмиссией. Руль также новый, двухспицевый, с многочисленными органами управления и таким интересным приливом внизу, как намеком на третью спицу. И в салоне тоже добавились, конечно, новые престижные опции, например, и вентилируемые кресла с массажем. Моторы новой Octavia достались без особых неожиданностей. Есть три бензиновых с мягкой гибридизацией, есть три дизельных, наименьший на 110 сил, а наибольший на 200. Самый динамичный пока автомобиль — это со 190-сильным бензиновым 2-литровым турбомотором. И он умеет разгоняться до первой сотни за 6,9 секунды, и будет газовый вариант, и еще будет подключаемый гибрид под индексом Octavia IV, комбинированной мощностью 206 сил и с пробегом на чистом электричестве до 55 километров. План запуска разных вариантов Octavia на рынок будет такой. Первым делом появятся вагончики, потому что практично универсал хорошо расходится на европейском рынке, и на него приходится более половины всех продаж этой модели. А следом, через несколько недель, настанет очередь лифтбэка, а затем к этой компании еще присоединится вариант с повышенной проходимостью Scout и RS со спортивными настройками и еще более мощным мотором. Концерн тот же, класс совсем другой. У суперкара Audi R8 появилась версия на любителя то ли классической управляемости, то ли экономить, в общем, с задним приводом. Она на 22 тысячи евро дешевле, на 65 килограммов легче и на 30 сил менее мощная. Очевидно, инженеры решили, что если с атмосферного мотора V10 объемом 5,2 литра снимать все 570 сил, как в полноприводном варианте, то задние покрышки будут жить просто до смешного мало времени. А тем не менее, первую сотню купе набирает за достойные 3,7 секунды, а родстер за 3,8, то есть на 0,3 секунды хуже, чем с полным приводом. Максималка, соответственно, 320 и 318 км в час. В обычном случае я бы предположил, что без привода на переднюю ось у машины улучшилась бы развесовка, но R8 с самого начала среднемоторная, так что это как это повлияло на управляемость, это надо будет смотреть по тест-драйвам и отзывам тех, кто первый попадет за руль на трассу. И еще одна волна утечек завершилась с появлением официальных фотографий. В Корее показали новое поколение Kia Optima, которое на местном рынке называют седаном K5. Хотя это уже не седан, а нечто обтекаемое, претендующее на формат между большим хэтчем и лифтбеком. Утечки и тизеры намекали нам, что модель существенно изменится, станет более динамичной и престижной. Вот так все и оказалось. Машина прибавила сразу 5 сантиметров в длину и доросла до 4 метров 90 сантиметров. Но зато скинуло 2 сантиметра в высоту. Стиль оптики полностью новый, агрессивный, со сложным рисунком. Интерьер показали только в виде тизера, из него можно понять разве что миграцию на концепцию двух панелей, которые переходят одна в другую, вот когда есть цифровая приборка, есть центральный дисплей, и вот они такие большие, объемные. Модель полностью представят в течение месяца, продажи в Корее запустят уже в этом декабре, но выкатывать на заграничные рынки собираются вроде бы в первой половине 2020-го. Rolls-Royce Cullinan официально представили это только в прошлом году, но компания решила не давать потенциальным покупателям скучать и показала сразу серию Black Badge. Эта линия есть и у других моделей марки. Ее отличает затемненный декор и чуть лучшие характеристики, ну а также то, что в Rolls-Royce называют темной стороной. В случае с кроссовером Cullinan это выражается в моторе, который перенастроили так, чтобы он выдавал на 30 сил на 50 ньютон-метров крутящего момента больше, до 100 км в час. Гигантская машина в этой версии разгоняется за 4,9 секунды, ограничения же максимальной скорости не сняли, те же овощные 250. И, конечно, здесь особо черный цвет, новые опции в оформлении интерьера, светодиодный потолок с эффектом падающих метеоритов и новые 22-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. Продолжается мистика с новым поколением Chevrolet Corvette. Когда его представили, я уже говорил о том, что динамические характеристики сообщили не полностью, но при этом сделали несколько заявлений, которые слегка противоречат законам физики. Довольно большое спорткупе, своеобразной восьмеркой, которая, в общем-то, не обладает рекордной мощностью, якобы должно умещаться в 3 секунды разгона до первой сотни. А это, вообще-то, уже территория гиперкаров. Оставались сомнения, правильно ли маркетологи и пиарщики Chevrolet поняли то, что им сообщили инженеры и тестировщики, но вот поступило подтверждение. Базовая версия 8-го поколения Corvette действительно набирает 100 км в час за 3 секунды, а с пакетом Z51 за 2,9 секунды. Четверть мили со стартом с места, оба варианта проходят за 11,2 секунды и имеют к концу дистанции скорость, соответственно, 198 и 195 км в час. Ну, похоже, по состоянию на сейчас это лучший вариант спорткара по соотношению цены и выхлопа в смысле показателей. А худшим по этому соотношению, наверное, станет возрожденный Delage D12, если он вообще поступит в открытую продажу, а не разойдется по тайным клиентам. Вы вряд ли слышали об этой марке, если только не интересуетесь автомобильной историей. Ну и даже если интересуетесь, скорее всего, знаете о ней только поверхностно. Французская компания существовала с 1905 года, сменила собственника в 1935-м, окончательно закрылась в 50-х. Автомобили отличались прогрессивной конструкцией и использованием относительно небольших моторов. Основатель компании Луи Делаж, как и многие пионеры автопрома, увлекался гонками. Это проявилось в модельной линейке, но также стало причиной увядания марки. В экономический кризис 30-х спрос на спортивные престижные машины снизился, и в какой-то момент баланс просто перестал сходиться. Группа энтузиастов теперь собирается вернуть марку к жизни. Первой новой машиной после перерыва в 80 лет должен стать гиперкар с гибридным приводом. Название модели D12 отвечает старому стандарту. Число после индекса D у Delage всегда означало количество цилиндров. Соответственно, бензиновая часть — это двигатель V12 на 900 сил, которому будет помогать еще и 330-сильный электромотор. Разработчики обещают динамику на уровне болида Формулы-1, но проблема в том, что эти показатели в гоночных формулах, еще дополняются аэродинамикой, а она не очень совместима с гражданскими автомобилями, даже и гиперкарами. На D12 якобы работает уже 3 года, и в доводке машины принимал участие автогонщик, победитель чемпионата Формулы-1 в 97 году Жак Вильнёв. И бюджетным автомобиль явно не будет. Ну а если хотите бюджетный спорткар, можете через пару лет начинать посматривать в сторону компании Lotus. Британская марка пару лет назад опять сменила собственников. Это не новость, теперь ее управляет не малайзийская компания, а китайская Geely с существенно более глубокими карманами. И в процессе реорганизации новые владельцы решили смахнуть пыль с одного из концептов марки, созданных за последние годы, а именно с компактного родстера Elan. Эта модель уже присутствовала в линейке Lotus в разные десятилетия и была такой входной ступенькой для тех, кто хотел спортивное купе, но с демократичным ценником. Вот та же концепция будет и в этот раз с поправкой на то, а сколько теперь стоят его прямые конкуренты? Среди них предполагается, например, Porsche 718 Boxster. После возрождения машина, если все пойдет как надо, компания собирается реанимировать и другую свою историческую модель — суперкар Esprit, но это уже дело, скорее, среднесрочного будущего. Если вошел во вкус электрификации, то остановиться бывает непросто. В Mercedes-Benz вот увлеклись со своей линией EQ и теперь обещают перевести на электромоторы Гелендваген, легендарный G-класс. Об этом в рамках профильного конгресса «Автомобиль-Вохе» в Берлине сообщил глава концерна Ола Калениус, который в прошлом году сменил на посту Дитера Цетша. Сроков он не назвал. Технических деталей также пока нет, хотя я не вижу проблем в том, чтобы найти место в довольно большом внедорожнике как для электромоторов, ну, так и для батарей. Я, кстати, могу найти логику в том, чтобы разрабатывать электрическую версию именно для этого автомобиля. Во-первых, существенная часть Гелендвагенов прописана в городе, и нормальной грязи никогда в своей жизни не увидит, а в центр многих современных мегаполисов теперь проникать на электромобилях гораздо проще и дешевле. Во-вторых, это одна из самых неэкономичных и неэкологичных моделей в мерседесовской линейке. Электрическая версия помогла бы ей сократить средние показатели. И в-третьих, если это продлит жизнь в производстве G-классу, ну, я только за. И это не единственный пример перевода громоздкого транспорта на электрические рельсы. Илон Маск наконец сообщил, когда покажет свой электропикап, у которого пока даже нет точно известного имени, а потому к нему приклеилось неофициальное название Cybertruck. Итак, премьера должна пройти 21 ноября в Лос-Анджелесе. И специально подчеркнуто, что рядом с заводом SpaceX, на котором делают ракеты. О машине, что не характерно для Tesla, мало что известно. Мы знаем, что у нее будет два электромотора, батарея, которая рассчитана на пробег от 640 до 800 км на одном заряде. Ну и внешность, стилизованная под футуристические концепты, вроде тех, которые фигурировали в оригинальном фильме «Бегущий по лезвию». Вроде бы стартовая цена будет меньше 50 тысяч долларов, по крайней мере, так обещали раньше. Электрическая лошадка идет также и на смену механическому рычагу. Мы живем в те времена, когда на рынке появляются прогрессивные электромобили, но одновременно продаются и машины с традиционной ручной коробкой, как у далеких предков, и первых за прошлый квартал купили больше, чем вторых. Речь, правда, идет про рынок США, где механику традиционно не очень ценят, и где на нее приходится не десятки процентов, как в Европе, а всего чуть более 1%. Это либо спорткары и маслкары, где ручка должна добавлять эмоции от езды, либо европейский импорт. А и бюджетные модели и грузовички в США давно предлагают автоматы и довольно часто без альтернативы. Так вот, американское агентство J.D. Power, которое я временами цитирую, констатирует, что доля электромобилей достигла 1,9%. А машин с ручной коробкой в это же время едва дотянуло до 1,1%. В исторические, в общем, живем в времена. А также живем во времена, когда проще установить акустическую систему оглушения шумов, чем набить минеральную вату во все полости и обернуть мотор колесной арки многослойными матами. Компания Hyundai представила технологии борьбы с шумами при помощи наложения звуковых волн в противофазе. Называется RANC от Rode Noise Active Noise Control. И, как утверждают разработчики, снижает уровень шума в салоне на 3 дБ. Также она раздельно отрабатывает звуковую обстановку для водителя, пассажира и задней части машины, ну и в результате акустический комфорт, а также еще и экономия на обычных изолирующих материалах. Новости уже прямо сейчас, а через несколько минут следующая часть программы и обзор Aston Martin DBS Superleggera Volante.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемо далі на радіо НВ. Следующая часть посвящена полностью обзору Aston Martin DBS Superleggera Volante. Что-то у меня не получается итальянская динамика, когда я это говорю. Надеюсь, мой эксперт, который скоро будет на связи, исправит. В Украине есть крохотный рынок суперспортивных машин. Реально суперспортивных. Это вопрос не только достатка или желания получить себе настоящий гран-туризмо, но также еще и дорог и направлений. Есть автомобили вроде Porsche 911, которые изначально создавались с расчетом на универсальное применение, которое там чуть легче переносит наши дорожные условия. А есть машины вроде Ferrari 599 или Lamborghini Aventador или Aston Martin DBS. Им сложно в пробках в наших тесных городах, им тряска на наших ямах, их не устраивает жизнь в условиях, когда самый длинный отрезок приличной дороги может быть длиной, ну, километров 60 в лучшем случае. Так вот, у Aston Martin есть версия DBS Superleggera. Это обычный DBS, которому добавили мощности, заострили дизайн, немного облегчили конструкцию, откуда, в общем-то, и название Superleggera. Есть также кабриолет DBS Superleggera Volante. Тот же дизайн, тот же V12 объемом 5,2 литра, с двойным, между прочим, турбонаддувом, который дает 725 сил, 900 ньютон-метров крутящего момента на заднюю ось, через 8-ступенчатый автомат, только теперь еще со складным мягким верхом. Его представили только этой весной, продажи начались буквально пару месяцев назад. Цены начинаются с 300 тысяч евро. Вероятность того, что эта машина в 2019 окажется в пределах моей досягаемости, я оценивал как близкую к нулевой. И ошибался. На связи со студией, я очень надеюсь, прямо сейчас главред издания Evo Trips Игорь Кравцов, который только что вернулся с одного из своих Evo Trips, но и привез оттуда крайне интересный и очень редкий опыт. Игорь, здравствуй, как слышишь?
Добрый день, Жень. Слышу очень хорошо.
Надеюсь, ты просто еще и послушал, как я произношу Superleggera Volante. Это достаточно по-итальянски?
Да, достаточно.
Хорошо, хорошо. Во-первых, ты редкий счастливчик, я должен сказать.
Согласен с тобой полностью, потому что прокатиться на таком автомобиле — это дорогого стоит.
Где пролегал маршрут твоего трипа?
Традиционно выезд из Мюнхена через Австрию и по Италии. Ну, естественно, обратно в Мюнхен.
Были какие-нибудь редкие перевалы итальянские, которые, ну, знаешь, иногда используют?
Был заезд в Сан-Марино. Это не столько перевал, сколько как бы интересное место для посещения. Я и раньше там бывал, но захотелось на этом автомобиле попасть туда снова.
Вот я когда-нибудь выкрою себе время и увяжусь с тобой в один из этих трипов. Смотри, самое время для Superleggera Volante. Вообще, я считаю DBS Superleggera, даже не Volante, а просто базовое купе, вообще одним из самых красивых современных гран-туризма, может, даже и самым красивым. Так вот, важный вопрос. Не испортили ли его, когда превращали в кабриолет? Потому что такое довольно часто бывает.
Ты знаешь, на мой взгляд, этот автомобиль очень сложно испортить. И более того, погода позволяла поездить с открытой крышей. И могу отметить, что действительно автомобиль как кабриолет шикарен. Потому что в нашем трипе был, например, еще 911 GTS Porsche и 850 BMW. Так вот, при открытой крыше на DBS Volante лучше всего находиться за рулем, потому что завихрение и попадание воздушного потока в салон меньше всего. Вот именно на Aston Martin.
Ну, это же еще вопрос того, до какой скорости вы ехали без верха, потому что максималка там, насколько я помню, там 340, кажется. То есть до какой скорости еще можно ехать без крыши?
Я могу сказать одно, что без крыши ехали, наверное, не на больших скоростях, но установили 321 км в час на этом автомобиле, правда, с поднятой крышей.
Неплохо. А, кстати, да. А как себя на таких... Там же мягкая крыша, она там восьмислойная, по-моему, но она все равно мягкая.
Да,
она
да,
там...
да, 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 да.
Как вообще держится?
Совершенно комфортно. Нету никаких ни задуваний, ни свиста, ничего. А в ближайшее время выйдет видеообзор на моем YouTube-канале, и там как раз будут моменты и фиксация этой скорости, все очень наглядно, это не для красного словца, фотофакт есть.
Подожди, я повторю это для слушателей. Уважаемые слушатели, если хотите посмотреть на машину, которая с мягким верхом разгоняется до 321 км в час, канал на YouTube называется Evo Trips, Игорь Кравцов, ищите, никогда не повредит, просто в полном объеме посмотреть еще и на видео. А вообще кабриолет GT это вообще не совсем про практичность, но тем не менее, вот чем жертвовали ради складного верха, можно ли куда-то вместить, я не знаю, чемодан, чтобы с чем было в Ниццу ехать?
Ну, с этим нельзя не согласиться, потому что по большому счету вот задний ряд сидений, которые есть в этом Aston Martin, это по большому счету, ну, на мой взгляд, просто декларация о том, что есть второй ряд, uh-huh. и не более, потому что кроме как бы чехла для GoPro-шки или курточки, ну, больше туда нечего складывать. Хотя сиденья есть, они обтянуты перфорированной кожей, все очень красиво, все по высшему разряду. Ну, нет в этом смысла практического, на мой взгляд.
Вот это отдельное искусство, по-моему, сделать достаточно большую машину, ну, то есть реально большую, и в ней столько места оставить под символический задний ряд. Окей, окей. Мы же на самом деле не ради этого обсуждаем, а ради того, что там V12 на 725 сил. Как он едет и как звучит?
Звучит потрясающе, да. Те, кому ближе, скажем, там Lamborghini или Ferrari, Aston Martin, не такой надрывный или истерический голос мотора, но порода ощутима, и это было еще видно, скажем, на DB11, где стоит, в общем-то, такой же мотор, потому что на DBS это модернизированный тот же самый 5.2, но звук у него бархатистый, мощный, и благодаря этому мотору автомобиль даже на скорости в 200 при нажатии на педаль газа ощутимо ускоряется, потому что ты своим телом ощущаешь ускорение, когда тебя вдавливает в сиденье.
Вот поразительно. Я думал, неужели же так бывает при крутящем моменте всего в 900 ньютон-метров? Я уверен, что вдавливает.
Но у нас в компании был еще один автомобиль. Это AMG GT4, у которого тоже 900 ньютон-метров, но там чуть-чуть ниже показатель максимальной скорости. Там 315 километров, ну вот нам в путешествии удалось выдавить из него 311 километров в час.
А на что можно рассчитывать с этой машиной? То есть, раз она GT, значит, теоретически можно ожидать, что она способна ехать просто более-менее комфортно. Там расслабить ногу на акселераторе, не ждать, что там на ближайшей кочке ты чуть прижмешь ее посильнее, она улетит тебя вперед со страшным рем. Насколько она комфортна, и с другой стороны, можно ли включить какой-то режим наоборот, чтобы потягаться с суперкарами не GT, а вот как ты рассказывал, там, Ламбо, Хуракан, там, Феррари какая-нибудь?
Совершенно согласен, потому что можно тягаться и с Ламбо, и с Феррари. Опять же, динамические характеристики у автомобиля, несмотря на то, что он заднеприводный, 3,6 до сотни. Вот, ну, я думаю, что... Как бы вот эти вот светофорные гонки для такого автомобиля, не знаю, возможность есть, но нужно ли? Потому что на таком автомобиле действительно ты едешь и кайфуешь от самого управления этим автомобилем и от дороги, от красоты, которую ты наблюдаешь. Очень комфортно, очень достаточно тихо, учитывая, тем более, что это кабриолет. Вот, ну и очень приятно ощущать, подъезжая, неважно, на заправку, к отелю, там куда-то, к какому-то супермаркету. Тем более, находясь в Италии, все обращают на эту машину внимание. Все с ней фотографируются, и у людей сразу появляется улыбка. Даже в потоке, там, ты когда едешь, подъезжаешь оплачивать автобан или еще что-то, ты однозначно становишься объектом внимания.
В Италии? Подожди, я думал, там ненависть должна быть такая. Вы не на Феррари сюда приехали? Чего вы тут делаете
вообще? Нет. Жень, в Италии, это я не знаю, наверное, может быть, это сродни и нашим украинским автолюбителям. Но итальянцы, они безумно любят просто красивые и спортивные машины. Неважно, будет это Porsche, BMW, Mercedes, Aston Martin, ну и тем более, если это будет там какой-то итальянский автомобиль. Потому что мне доводилось ездить на Мазерати по Италии. Вот я тебе могу сказать, что ну, одинаковые ощущения от реакции самих итальянцев, когда ты приезжаешь на хорошем, красивом спортивном автомобиле.
А я со своей стороны хочу добавить, что Италия — это вторая страна, а первая была Португалия, да, точно Португалия, где полицейские говорили, а что ты так медленно едешь? В случае с Португалией так и было, серьезно. В случае с Португалией это была Панамера первого поколения, в случае с Италией какой-то из Феррари, я уже не помню. Ну, то есть полиция говорит, что так медленно? Окей.
У меня вот подобная ситуация только в обратном значении произошла в Австрии, когда я ехал на Aston Martin, записывали стендапы для обзора, и, ну, честно, ехали не в населенном пункте, но, правда, в горах, и я, ну, опять же, снимаясь, проглядел знак 60, и меня остановили полицейские за превышение скорости там в районе 20 километров. Я начал объяснять, да, я виноват, там журналисты, снимаем автомобиль, вот, может быть, там как-то, как у нас, знаешь, принято там для первого раза предупреждение, там, вы поняли, вот, на что мне австрийская девушка полицейская сказала, да никаких проблем, сейчас заплатите штраф и идите, снимайте дальше.
Ну, практично, что можно сказать?
Да, очень практично. Это Австрия, это не Италия.
Так, в общем, в Австрии на такое идти не нужно. Вернемся к машине, насколько она зубодробительна, насколько там подвеска рассчитана на не совсем идеальные дороги, скажем так. Ты вообще попадал там на неделю?
Ничего подобного. Ну, во-первых, сложно найти неидеальные дороги, но по дороге из Сан-Марино как бы к западному побережью Италии, в районе Сиены, вот, дорожка была не очень в горах, она и узенькая была, и это не автобан, но на Aston Martin очень комфортно, ну, если это не в режиме рейс, вот, действительно, подвеска у машины шикарная, это настоящий, один из примеров гран-туризма в том виде, в котором они должны быть.
А вот когда переводили ее из режима закрытой крыши в жесткой, в смысле, в режим кабриолет, она же потяжелела и довольно существенно. Я видел, что развеска по осям там осталась очень хорошая, 50 на 50, но как она управляется в реальности? Из-за этого ничего не пострадало? Как с жесткостью?
Абсолютно не пострадало. И как раз там не только из-за крыши увеличилась масса, а масса увеличилась еще и за счет того, что были добавлены дополнительные растяжки именно для придания большей жесткости автомобилю. Вот, и если у обычного купе там 51 на 49, то ты совершенно прав, у Вайланта это 50 на 50, и это как раз и есть идеальная развесовка. Поэтому шикарно ехать на этом автомобиле, даже по серпантинам. Да, Порш, если быть честным, я могу сказать, что 911 GTS, действительно, это, наверное, эталонный автомобиль для серпантинов. И вот ребята, которые были вместе со мной в компании, они неоднократно на Порше проскакивали повороты, когда нужно было куда-то сворачивать, увлекаясь ездой. Вот, потому что Порш как раз он вовлекает в процесс езды.
Я также буду всем говорить. Да, прости.
На Астоне все хорошо, вот, но чуть-чуть спокойнее. Ты ощущаешь себя, вот, скажем, ну, если можешь, знаешь, так, вот представляешь, что ты какой-то английский лорд.
Да, или агент 007 хотя бы.
Когда ты находишься за рулем.
Давай перейдем к денежному вопросу. Она в базе стоит 300 тысяч евро. У тебя что там было в опциях?
В опциях? Честно, я тебе скажу, я даже не смотрел документы, которые я подписывал. Не могу тебе назвать цены по автомобилю. Но дело в том, что там керамика, тормоза идут уже в базе. Uh-huh. Вот. Чего-то, ну, двухцветная строчка, в смысле не двухцветная, а контрастный интерьер, черный простроченный белой строчкой. Относится ли это к опциям или нет, не знаю. Спецификацию я не открывал, потому что, получив автомобиль, уселись и сразу отправились по маршруту.
Я думаю, что и спрашивать у тебя, какой был расход топлива, не очень как бы будет правильно.
Ты знаешь, как раз ситуация оказалась, было с чем сравнивать, поскольку у нас были 850-е BMW, Porsche и Mercedes, как я говорил, Aston Martin. К нашему удивлению, самый большой расход оказался у BMW 850.
Но она тоже большая и тяжелая.
Она большая и тяжелая, но вот с мотором V12 Aston Martin оказался менее прожорлив. Для сравнения, я не буду говорить, какой пробег, потому что точно не помню, но где-то, скажем так, на 25-27 литров, которые заправляли на Aston Martin, на BMW заправляли порядка 32-35.
Да, это, конечно, существенная разница.
Ехали, в общем-то, все в одном темпе, понимаешь?
А время уже закончилось. Ну, я не знаю, спросить тебя под финал, понравилась тебе машина, по-моему, и так все ясно. Огромное спасибо, Игорь. Ну, просто уникальный опыт у тебя. Напомню, что на связи с нами был главред Evo Trips Игорь Кравцов. И обязательно посматривайте на его канал в YouTube, потому что там будет ролик, там будет видео по мотивам этого теста. А прямо сейчас нам нужно опять на новости, а после этого мы возвращаемся, и я обещал, что наконец-то отвечу на вопросы, которые мне все эти месяцы задавали в Вайбере. Ну, просто совесть моя уже поджимает. Несколько минут и вернусь.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едем далее на радио НВ. Наш номер в Вайбере 067-67-020-57. Так я говорю каждый раз, когда открываю программу. А в тех случаях, когда предполагается диалог со слушателями, стараюсь прямо сразу отвечать, но времени у нас мало, и в один час нужно втиснуть все главное, что происходит в автомобильном мире за неделю. Ну и, в общем, рассказать хотя бы паре новинок подробнее. Это непросто, и у меня практически не остается времени ответить на ваши вопросы и комментарии. Они приходят, их много. Я еще летом дал себе обещание время от времени устраивать такие сеансы отвечания. Наверное, этим уже стоит заняться, потому что у моей папочки их уже несколько сотен. Если не сейчас, то, наверное, уже никогда. Так вот, что вы пишете? Во-первых, добрая половина комментариев касается тех автомобилей, которые становятся героями тест-драйва или разбираются в обзорах или упоминаются в новостях. Во-вторых, вы рассказываете свои истории, очень часто развернутые, иногда реально очень интересные, за это спасибо. А в-третьих, вопросы, которые требуют ответа. Вот именно ими я и сейчас хочу заняться, и именно об этом в следующие 15 минут. Я отобрал примерно пятую, уже, наверное, шестую где-то часть своего запаса. Надеюсь, что осилю хотя бы ее. В дальнейшем, думаю, надо ориентироваться на то, чтобы устраивать такие сеансы, ну, хоть раз в пару месяцев, потому что меня реально мучает совесть. И вот пока шла программа, появился еще один вопрос. От Рома Сумы пишет, где наш дешевый народный электромобиль на базе Горбатого Запорожца с обновленным дизайном. Я, кстати, ну, не про именно на базе Горбатого Запорожца с дизайном спрашивал. Я спрашивал у группы инженеров, которые занимаются вообще всяким механическим дизайном, и в том числе и для электромобилей. Спрашивал, почему бы им просто не взять, не создать что-то свое, не начинать выпуск. А они прямо честно и так довольно грубо сказали, что ну какой смысл, если можно больше заработать, там, если занимаешься контрабандой чего-нибудь. То есть, если тебе нужны деньги, можно заработать в Украине проще. А если ты собираешься там вкладывать большие деньги, которые отобьются или нет через 10 или через 15 лет, которые нужно там через большую регуляцию пропустить, которую там... Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, есть способы заработать проще. А, вопросы. Очень популярные вопросы последние 3 недели, с тех пор, как я начал напоминать про необходимость перейти на зимнюю резину. Зачем? Какие критерии? Какую именно резину? Зачем? По двум причинам. Первое, ну, вообще, это довольно очевидно. Первое, всегда лучше перестраховаться и быть заранее готовым к тому, что погода внезапно ухудшается, и сцепление с дорогой кажется хуже, чем ожидаемое. А второе, я каждый год просто вижу, во что превращаются все наши шиномонтажные мастерские во время резкого похолодания или, хуже того, внезапного гололеда. Не надо так. Ну и критерии тоже известны, но повторю, вроде бы стало общепринятым такое эмпирическое правило, что если суточная температура начинает опускаться ниже плюс 7 градусов, то значит и пора менять. В этом сезоне уже было и меньше плюс 7, и ночные заморозки, вот сегодня утром было там 0 в лучшем случае, по-моему, даже чуть меньше. Так что формально время пришло. А по поводу какую именно, вот этот вопрос я бы передал нашим слушателям, чтобы они смотрели на... То, что коллеги делают на сайтах или в печатной прессе, где есть возможность просто подобрать кучу разных покрышек и нарисовать по результатам тестов красивую инфографику, напечатать сравнительные таблицы. У меня перечислять все это будет как-то не совсем форматно. Почему мои тест-драйвы такие короткие, пишут мне в нескольких формулировках? Потому что новинок хватает, а программа состоит из 3 частей по 15 минут каждая. Если я займу под тест не одну часть, а 2, то больше в программе, собственно, времени ни на что и не останется. Хотя иногда очень хочется, и некоторым машинам я бы и целый час посвятил. Так, дальше. Зачем, цитирую, я топлю за механические коробки, если они по всем показателям хуже современных автоматов? Во-первых, я за разнообразие. Во-вторых, не всегда от коробки требуется максимальная эффективность. Иногда эмоции важнее. А ручная коробка позволяет оставить машину там, скажем, на 3-й передаче и послушать, как работает хорошая рядная шестерка. Или V-образная восьмерка. А в-третьих, автомат не видит, что на светофоре за 300 метров скоро будет зеленый. И можно к нему мягко подкатиться, а не тормозить, а потом разгоняться с нуля. Ну или там движение в горку, или там с горки. И в-четвертых, я понимаю, что современные автоматы, конечно, стали суперумными, но иногда хочется какой-то более прямой связи между человеком и трансмиссией. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Так, как выбираются машины в тест-драйвы и обзоры? Ну и других много похожих вопросов. По критериям в основном новизны и доступность выбираются. Могли заметить, что я стараюсь выстраивать такой конвейер. Сначала анонс, потом премьера в новостях, потом обзор с официальной презентацией, ну и потом большой тест-драйв, когда начинаются уже продажи. Вот примерно где-то так это работает. Но что-то у меня может не хватить времени, потому что программа выходит раз в неделю. С этим я не знаю, что делать. Приходит действительно много просьб брать на тесты и не только машины, которые вот только начинают продаваться, но и то, что на рынке уже какое-то время и представляет интерес для покупателей, которые вот подбирают для себя подходящую модель. И когда у нас бывает временное затишье с новинками, я это и стараюсь сделать. Вот летом были Nissan X-Trail и Volvo V40 Cross Country, Opel был Astra Sedan, что-то еще, Renault Duster был. Постараюсь продолжать в том же духе, ну, когда будет возможность. Так. Почему так мало про марку такую-то, почему я игнорирую производителя такого-то и так далее. Это как получается, специально никого не игнорирую, у кого новинки, я тех рассказываю. А что касается тестов, у нас просто есть марки, которые исторически испытывают сложности с тем, чтобы удовлетворить начальный спрос. Вот как Mercedes и BMW. Их флагманские модели каждый раз после обновления расходятся с такой скоростью, что вот просто не хватает времени, чтобы усадить за руль клиентов, которые уже стоят в очереди и в руке держат пачку денег. Это известный феномен, с ним мало что можно сделать, ну а так в основном все определяет появление новинок. Так, я владелец редкой машины, или я босс автосалона, или кто-то такой, хочу пристроить на тест машину, потому что она прекрасная, не должны знать все. Спасибо за такие предложения. Вообще, я предпочитаю иметь дело с официальными импортерами и дилерами, не потому что они под Новый год присылают календарики, а потому что я не могу просто закрывать глаза, ну, не знаю, на навигацию, не под наш регион, на радио со странными частотами, или там на потенциально запчасти, которые надо будет заказывать самому почтой за половину земного шара. То есть, спасибо за ваш интерес, я благодарен тем, кто предлагает свои услуги в этом смысле, и, кстати, есть большая вероятность, что 2-3 таких машины в программу попадут просто в ближайшем месяце, одна из них это просто очень редкая, насколько я знаю, официальными путями к нам никогда такую не заказывали и не доставляли, а вторая производителя, который в Украине представителя или филиала не имеет, так что у меня развязаны руки. То есть, если у нас официально нет там Феррари или Ламборгини, то и совесть моя, соответственно, чиста. И есть еще несколько машин, по поводу которых я думаю, так что, в принципе, это рабочая схема, просто, возможно, не очень часто и с дополнительными условиями еще. Так, за кого я болею в этом сезоне Формулы-1? Ну, это просто за Шарля Леклера из Феррари и немного за Макса Ферстаппена из Red Bull. Я вообще стараюсь не болеть за фаворитов, потому что это неинтересно, а вместо этого присматриваю какого-то новичка, который вроде как подает надежды, и, возможно, показывает хороший стиль пилотирования. И Леклер и Ферстаппен, кстати, вполне оправдали надежды уже. Независимо от того, что еще покажут до конца сезона, одному надо только перестать быть таким драматичным и больше слушать команду. Ну, а второму чуть подрасти и набраться опыта, что ли, не знаю. Почему я говорю, что у нас нормальные водители, когда у нас ненормальные водители? Я тут пару слов заменил, потому что выражаться в эфире как бы нехорошо. Очевидно, имеется в виду одна из летних программ. Я тогда заметил, что у нас в целом дружелюбный трафик, и я действительно считаю, что на фоне соседних стран у нас-то, в общем, нормальные водители, которые дают перестроиться, там умеют соединяться в потоке елочкой по очереди, а не как бог душу пошлет и тому подобные вещи. У нас, скорее, плохо с водительской дисциплиной, и не считается чем-то ужасным там влезать на поворотные полосы перед самим поворотом, или шнырять между полосами и влезать вот в ту дистанцию, которую водители оставляют перед собой для безопасности, якобы. Но, повторюсь, это вопрос дисциплины, а не дружелюбия на дороге. И это, кстати, подмечали друзья-мотоциклисты, для которых такие вещи гораздо более чувствительны, иногда имеют просто жизненную важность, потому что там в их мотоциклы четырехколесные собратья по потоку перестраиваются от недальновидности или от отсутствия дисциплины, но не таранят специально. И когда уже включаются мозги, то всегда там уступают, возможно, даже иногда мигают, типа извиняются. Да, и кстати, вопрос, можно ли надеяться на тесты и много чего, мотоциклов коммерческой техники, пикапов, внедорожные и так далее. А настоящей большой коммерческой техники вряд ли. У меня просто соответствующих категорий нет. Я могу водить какие-то небольшие фургончики, но это не коммерческая техника, мы понимаем ее подобие. Ну, так что, разве что я могу иногда привлекать к обзорам коллег, которые специализируются на этой теме. А мотоциклы, я бы с радостью, это я могу, категория есть, одно время успешно мотоциклировал, но мотоцикл сам по себе просто штука более опасная, так что я не уверен, даже дают ли их на тесты у нас универсально. Ну, то есть там, какая марка, не подойди, вот та и дает. Просто не проверял никогда. Но я подумаю в следующем мотосезоне. Пикапы, окей, почему нет? Как будет следующая пикапная новинка, не стану игнорировать, возьму. Так, водил ли я то, водил ли я это, что я вообще видел слаще Ланосов, тому подобное в этом духе. Я с некоторыми перерывами занимаюсь автомобильной темой и конкретно тест-драйвами с 2002 года. Ну и то есть вероятность того, что я вообще не сидел за рулем какой-то марки, она исчезающе мала. Но, конечно, такое все же случается. Некоторые экзотические, вот типа Данкерворта, я бы мог вполне не видеть. Точнее, не так. А за рулем я там действительно никогда не сидел. А я их видел. Я стоял рядом. Я смотрел, как они гоняются по треку где-то в Нидерландах, по-моему. То есть рядом стоял. Вот еще несколько вопросов было на тему, какая машина на моей памяти была самая такая-то или самая такая-то. Вот они мне кажутся очень интересными. Наибольшей скорости я лично достиг за рулем Bugatti Veyron в Дубае 320. Наибольшей скорости с фабричным водителем в McLaren F1 старом, классическом. Когда запускали вот этот относительно новый McLaren MP4-12C в 2011 году, это было 338 км в час. А было довольно стрёмно, признаюсь. Самым роскошным по своим личным ощущениям я считаю Rolls-Royce Silver Seraph, одного из последних годов производства, то есть примерно 20-летний, точно не помню какого года. Он не может сравниться с нынешними Rolls-ами по продвинутости или там по оснащению, вообще никакого сравнения. Да, то есть ни мегарегулируемый кресел, ни вентиляции, по-моему, даже массажа там не было, но внутри него было такое ощущение монарших палат. Вот я его помню до сих пор, хотя прошло уже полтора десятилетия, а то, может, и больше. Вот просто не с чем сравнить. Самым спортивным я считаю Porsche 911R двухлетней давности. Уверен, что есть машины более могучие, до 100% есть. И быстрые, и динамичные, но вот за рулем R-ки я просто чувствовал себя Хуаном Мануэлем Фанхио. Просто адреналин направо и налево. И еще при этом там заливисто смеялся от чувств. Это машина. Что еще? Самой опасной машиной для меня уже больше 10 лет остается Dodge Viper первого поколения. Я, в принципе, знаю, как водить избыточно мощные машины, у которых задний привод и нет всяких новомодных электронных уздечек, чтобы успокаивать. Но вот первый Viper — это было чистое убийство. Я через 10 минут был, может, даже через 5. Был с мокрой спиной и дрожащими руками, а через час просто отдал ключи ребятам, которые эту машину сюда привезли, и больше мне ее просто не хотелось. Вот поздние выпуски Viper, они были нормальные, от них можно было получать удовольствие, ну, хотя в городе они все равно были, ну, избыточно мощными, но первый Viper — это ужас. Вот Porsche Carrera GT и Ford GT — это тоже куда-то в ту же сторону, но первый Viper единственный меня реально пугал. Самым подходящим городским автомобилем по состоянию на сейчас я лично считаю BMW i3. Но, во-первых, это очень субъективно. Если бы моя семья была реально большой, в ней было бы реально, там, не знаю, много детей, много домашних любимцев, это, конечно, был бы не лучший выбор абсолютно. Ну и, во-вторых, в этом году прям появились новые машины, которые меня лично заставляют крепко задуматься. Не исключено, что i3 в моем персональном личном зачете и уступит пальму первенства. Что еще? Реально очень популярный вопрос, пришло ли время электромобилей. Это интересно, но очень сильно зависит от контекста. Если у вас удачно складываются некоторые факторы, ну там, не знаю, живете рядом с зарядками, не очень много ездите, то именно для вас время электромобилей могло наступить на самом деле еще несколько лет назад, потому что я знаю несколько вполне счастливых владельцев подержанных лифов, которым хватает их пробега и которых радует возможность заряжать машину просто за ночь, и там просто спустить с балкона удлинитель. Но если имеется в виду, насколько этот набор условий вот сейчас ограничивает водителя с такими средними, общими, обычными потребностями, ну, я бы сказал, что пока да, он ограничивает и заметно. Электромобили все еще дороже одноклассников с ДВС. Электромобили требуют инфраструктуру для зарядки. То есть это не проблема в собственном доме, тем более загородном. Там вы можете, не знаю, смонтировать хоть суперчарджер, если будет желание. Но даже с купленным местом на подземном паркинге уже посложнее будет, а на обычной или открытой парковке еще сложнее. А если вы собираетесь прикуривать где-то на публичных зарядных устройствах просто каждый день, ну и больше нигде, кроме них, то, ну, вам будет непросто. При том, что там средний пробег со временем растет, и теперь уже можно рассчитывать там километров на 300-350 просто по умолчанию. Ну, зимой это будет сокращать до там 200-250, это все равно нормальный показатель, если вы не собираетесь там совершать ежедневные заезды через половину страны. Там больше СТО, больше специалистов, которые разбираются в электрическом приводе и батареях, технологии как-то улучшаются. То есть, если вы энтузиаст или тот редкий случай, когда вот полностью совпадают для вас факторы, то время электромобилей уже пришло. А если нет, то, ну, оно уже совсем близко. То есть можете подождать год-два, а можете купить прямо сейчас и только немного помучиться. Это вот просто ни в какое сравнение не идет с теми адскими условиями, которые были в начале десятилетия или там еще лет пять назад. Что я еще успею за несчастную минуту? А зачем все заказывают за большие деньги системы активной безопасности, если они все только портят? Да. Они не портят, они вполне работают, особенно современное поколение и особенно у тех, кто смог нормально настроить эти системы. Во-первых, это субъективная штука. Даже у коллег автомобильных журналистов, которые пробуют вообще кучу машин, есть разные предпочтения. Некоторые любят, когда все под контролем и мигает, и когда только приближается к мертвым зонам, а другие терпят только, если там пищит в самый последний момент, когда остается полсекунды, чтобы просто затормозить. Ну и машины и системы сами по себе разные бывают, с маленьким хэтчем можно и без них, а если там машина длиной в 5 метров и в ней ничего не видно в заднее окно, то, ну, тут каждой дополнительной возможности скажешь человеческое спасибо. А В общем, с вопросами эксперимент не очень дался, потому что я не успел даже половину того, на что рассчитывал. И, тем не менее, совесть моя немного очистилась. Спасибо, что были со мной. Как обычно, по вторникам и воскресеньям едемодали в нашем эфире. А теперь пришла пора в новостей, я потом передаю микрофон своим коллегам. Спасибо и до следующей встречи.